Глава вторая. Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место. «Неплохо для 46 лет», — улыбнулась она. «Я тут похожа, не приходится спорить». Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла. «Чертовы декораторы!» «Бедный Майкл! Чего удивляться, что он редко здесь сидит?» «Конечно, я никогда не была особенно фотогенична». У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на старые снимки. Майкл был человек деловой и аккуратный. Все ее фотографии хранились в больших картонных коробках в хронологическом порядке. Его собственные, также датированные, были в других коробках, в том же шкафу. «Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой», — говорил он. С тем же похвальным намерением он с самого первого дня на сцене наклеивал все газетные вырезки в большие конторские книги, и их накопилась уже целая полка. Там были детские карточки Джулии и снимки, сделанные в ранней юности. Джулия в первых своих ролях, Джулия — молодая замужняя женщина с Майклом, а затем с Роджером, тогда еще младенцем. Одна их фотография — Майкл, мужественный и неправдоподобно красивый, она сама — воплощенная нежность, и Роджер, маленький кудрявый мальчик, имела колоссальный успех. Все иллюстрированные газеты отдали ей по целой странице, ее печатали на программках. Уменьшая до размеров художественные открытки, она в течение многих лет продавалась в провинции. Так досадно, что, поступив в Итон, Роджер наотрез отказался фотографироваться вместе с матерью. Удивительно, не хотеть попасть в газеты. «Люди подумают, что ты урод или еще что-нибудь», — сказала она. «В этом нет ничего зазорного. Пойди на премьеру, посмотри, как все эти дамы и господа из общества толпятся вокруг фотографов, все эти министры, судьи и прочие. Они делают вид, будто им это ни к чему, но надо видеть, какие позы они принимают, когда им кажется, что фотограф нацелил на них объектив». Однако Роджер стоял на своем. На глаза Джулии попалась ее фотография в роли Беатричи. Единственная шекспировская роль в ее жизни. Джулия знала, что плохо выглядит в костюмах той эпохи, хотя никогда не могла понять, почему. Никто лучше нее не умел носить современное платье. Она все шила себе в Париже. И для сцены, и для личного обихода. Портнихи говорили, что ни от кого не получают столько заказов. Фигура у нее прелестная. Все это признают. Длинные ноги. И для женщины довольно высокий рост. Жаль, что ей не выпало случая сыграть Розалинду, ей бы очень пошел мужской костюм. Разумеется, теперь уже поздно. А может, и хорошо, что она не стала рисковать. Хотя при ее блеске, ее лукавом кокетстве и чувстве юмора она, наверное, была бы идеальна в этой роли. Критикам не очень понравилась ее Беатриче. Все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос низкий, глубокий, грудной голос, такой эффектный хрипотцой, от которой в чувствительном пассаже у вас сжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Опять же, ее артикуляция. Она всегда была настолько четко, что Джулии не приходилось нажимать. И так каждое слово слышно в последних рядах галерки. Говорили, что из-за этого стихи звучат у нее как проза. Все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна. Майкл начал с Шекспира. Это было еще до их знакомства. Он играл Ромео в Кембридже. И после того, как, окончив университет, провел год в драматической школе, его ангажировал Бенсон. Бенсон Франк Роберт, 1858-1939, английский актер и режиссер, посвятивший себя постановке шекспировских пьес, организатор ежегодных фестивалей на родине Шекспира в Стратфорде на Эйвоне. Майкл гастролировал по провинции и играл самые разные роли. Он скоро понял, что с Шекспиром далеко не уедешь, и если он хочет стать ведущим актером, ему надо научиться играть в современных пьесах. В Мидлпуле был театр с постоянной труппой и постоянным репертуаром, привлекавший к себе большое внимание. Им заведовал некий Джеймс Лэнгтон. Проработав в труппе Бенсона 3 года, Майкл написал Лэнгтону, когда они собирались в очередную поездку в Мидлпул, и спросил, нельзя ли с ним повидаться. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощекий мужчина, 45 лет, похожий на одного из зажиточных бюргеров Рубенса, обожал театр. Он был эксцентричен, самонадеян, полон кипучей энергии, тщеславен и неотразим. Он любил играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей, и, слава богу, так как актер он был плохой. Он не мог умерить присущую ему экспансивность, и хотя внимательно изучал и обдумывал свою роль, все они превращались в гротеск. Он утрировал каждый жест, чрезмерно подчеркивал каждое слово. Но когда он вел репетицию с труппой, иное дело, тогда он не переносил никакой наигранности. Ухо у Джимми было идеальное, и хотя сам он и слово не мог произнести в нужной тональности, сразу замечал, если фальшивил кто-то другой. «Не будьте естественны», — говорил он актерам. «На сцене не место этому. Здесь все притворство. Но извольте казаться естественными». Джимми выжимал из актера все соки. Утром с 10 до 2 шли репетиции. Затем он отпускал их домой учить роли и отдохнуть перед вечерним спектаклем. Он распекал их, он кричал на них, он насмехался над ними. Он недостаточно им платил. Но если они хорошо исполняли трогательную сцену, он плакал, как ребенок. И когда смешную фразу произносили так, как ему хотелось, он хватался за бока. Если он был доволен, он прыгал по сцене на одной ножке, а когда сердился, кидал пьесу на пол и топтал ее, а по его щекам катились гневные слезы. Труппа смеялась над Джимми, ругала его и делала все, чтобы ему угодить. Он возбуждал в них покровительственный инстинкт. Все они до одного чувствовали, что просто не могут его подвести. Они говорили, что он дерет с них 3 шкуры, у них и минутки нет свободной, такой жизни даже скотина не выдержит. И при этом им доставляло какое-то особое удовольствие выполнять его непомерные требования. Когда он с чувством пожимал руку старого актера, получающего 7 фунтов в неделю, и говорил: «Клянусь Богом, старина, ты был просто сногсшибателен», старик чувствовал себя Чарльзом Кином. Кин Чарльз Джеффри, 1811-1868, известный английский актер. Случилось так, что когда Майкл приехал в Мидлпул на встречу, о которой просил в письме, Джимми Лэнгтону как раз требовался актер на амплуа первого любовника. Он догадался, по какому поводу Майкл хочет его видеть, и пошел накануне в театр посмотреть на его игру. Майкл выступал в роли Меркуцио, и не очень ему понравился, но когда тот вошел к нему в кабинет, Джимми был поражен его красотой. В коричневом сюртуке и серых брюках из легкой шерсти он даже без грима был так хорош, что прямо дух захватывало. У него были непринужденные манеры, и говорил он как джентльмен. Пока Майкл излагал цель своего визита, Джимми внимательно за ним наблюдал. Если он хоть как-то может играть, с такой внешностью этот молодой человек далеко пойдет. «Я видел вашего Меркуцио вчера», — сказал он. «Что вы сами о нем думаете?» «Отвратительный?» «Согласен. Сколько вам лет?» 25. «Вам, наверное, говорили, что вы красивы». «Потому-то я и пошел на сцену, а не в армию, как отец». «Черт побери, мне бы вашу внешность! Какой бы я был актер!» Кончилась встреча тем, что Майкл подписал контракт. Он пробыл у Джимми Лэнгтона 2 года. Вскоре он сделался любимцем труппы. Он был добродушен и отзывчив, не жалел труда, чтобы оказать услугу. Его красота произвела сенсацию в Мидлпуле. И у служебного входа вечно торчала куча девиц, поджидавших, когда он выйдет. Они писали ему любовные письма и посылали цветы. Майкл принимал их поклонение как должное, но не позволял вскружить себе голову. Он стремился к успеху и твердо решил, что не свяжет себя ничем, что может этому помешать. Джимми Лэнгтон скоро пришел к заключению, что, несмотря на настойчивость Майкла и горячее желание преуспеть, из него никогда не получится хороший актер. Спасала Майкла только красота. Голос у него был тонковат, и в особо патетические моменты звучал чуть пронзительно. Это скорее было похоже на истерику, чем на бурную страсть. Но самым большим его недостатком в качестве героя-любовника было то, что он не умел изображать любовь. Он свободно вел обычный диалог, умел донести соль произносимых им строк, но когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало. Он смущался, и это было видно. «Черт вас подери! Не держите девушку так, словно это мешок с картофелем!» — кричал на него Джимми Лэнгтон. «Вы целуете ее с таким видом, будто боитесь заразиться простудой. Вы влюблены в нее. Вам должно казаться, будто вы таете, как воск. И если через секунду будет землетрясение, и земля вас поглотит, черт с ним, с этим землетрясением!» Но все было напрасно. Несмотря на свою красоту, изящество и непринужденные манеры, Майкл оставался холодным любовником. Это не помешало Джулии страстно им увлечься. Произошло это сразу же, как только Майкл присоединился к их труппе. У самой Джулии все шло без сучка, без задоринки. Родилась Джулия на Джерси, где ее отец, уроженец этого острова, практиковал в качестве ветеринара. Сестра ее матери вышла замуж за француза, торговца углем, который жил в Сен-Мало. И Джулию отправили к ней учиться в местном лицее. По-французски она говорила, как настоящая француженка. Она была прирожденная актриса. И сколько себя помнила, ни у кого не вызывало сомнений, что она пойдет на сцену. Ее тетушка, мадам Фаллу, была в добрых отношениях со старой актрисой, бывшей в молодости актрисой в комедии «Францесс». Уйдя из театра, та переселилась в Сен-Мало и жила там на небольшую пенсию, которую назначил ей один из ее любовников, когда они, наконец, расстались после многих лет верного внебрачного сожительства. К тому времени, когда Джулии исполнилось 12, эта актриса превратилась в толстую, громогласную, деятельную старуху 60 лет слишком, больше всего на свете любившую вкусно поесть. У нее был звонкий раскатистый смех, язычный, низкий, как у мужчины, голос. Она-то и давала Джулии первые уроки драматического искусства и научила всем приемам, которые сама в свое время узнала в консерватории, высшее музыкальное и театральное училище. Она же рассказывала ей о Рейхенберг, выступавшей в амплуа инженю до 70 лет, о Саре Бернар и ее золотом горле, о величественном Моне Сюлли и великом Коклене. Бернар, Сара, 1844-1923, знаменитая французская актриса. Моне Сюлли, Жан, 1841-1916, известный французский актер. Она читала Джулии длинные отрывки из трагедии Корнеля и Рассина, так как привыкла произносить их в комедии «Францесс», и следила, чтобы та разучивала их подобным же образом. Девочка прелестно декламировала полные истомы и страсти монологи Федры, подчеркивая ритм александрийского стиха и выговаривая слова так аффектированно и вместе с тем так драматично. В свое время Жанна Тебу, должно быть, играла в очень нарочитой манере, Но она научила Джулию превосходной артикуляции, научила ходить и держаться на сцене, научила ее не бояться собственного голоса и отшлифовала ее интуитивное умение установить нужный ритм, который впоследствии стал одним из самых больших ее достоинств. «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости», — гремела старая актриса, колотя кулаком по столу. «Но уж если сделала, тяни ее, сколько сможешь». Когда Джулии исполнила 16, и она пошла в Королевскую академию драматического искусства на Говер-стрит, она уже знала многое из того, чему там учили. Ей пришлось избавиться от некоторых приемов, которые выглядели старомодно, и приучиться к более разговорной манере исполнения. Но она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала, и как только окончила школу, почти сразу получила, благодаря своему превосходному французскому, небольшую роль горничной в одном из лондонских театров. Какое-то время казалось, что ее знание французского языка обречет ее только на такие роли, где требуется иностранный акцент, так как следом за французской горничной она играла австрийскую официантку. Прошло 2 года, прежде чем ее открыл Джимми Лэнгтон. Джулия гастролировала по провинции с мелодрамой, хорошо принятой в Лондоне, в роли итальянки-авантюристки, чьи интриги в конце концов оказываются раскрытыми. Она старалась без особого успеха изобразить 40-летнюю женщину. Поскольку ведущая актриса, блондинка зрелого возраста, играла молодую девушку, все представление было лишено правдоподобия. Джимми дал сам себе короткий отпуск, который он проводил, посещая театр за театром в разных городах. После окончания спектакля он пошел за кулисы познакомиться с Джулией. Джимми был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей. И когда он пригласил ее на завтрак к Ленчу, Джулия согласилась. Не успели они сесть за столик, как он без обиняков приступил к делу. «Я этой ночью и глаз не сомкнул. Все думал о вас». «Вот это сюрприз! И какие же у вас были мысли? Честные или бесчестные?» Джимми пропустил мимо ушей легкомысленный ответ. «Я участвую в этой игре уже 25 лет. Я был мальчиком, вызывающим актеров на сцену, рабочим сцены, актером, режиссером, рекламным агентом, был даже критиком, черт побери. Я живу среди кулис с самого детства, с тех пор, как вышел из школы. И то, чего я не знаю о театре, и знать не стоит. Я думаю, что вы огромный талант».
«Очень мило с вашей стороны.
Заткнитесь, говорить предоставьте мне. У вас идеальные данные, подходящий рост, подходящая фигура, каучуковое лицо».
«Очень лестно».
«Еще как? Такое лицо и нужно актрисе. Лицо, которое может быть любым, даже прекрасным. Лицо, на котором отражается каждая мысль, проносящаяся в уме. Такое лицо было у Дузе».
Дузе Элеонора, 1859-1924, итальянская актриса.
«Вчера вечером, хотя вы по-настоящему и не думали о том, что делали, время от времени слова, которые вы произносили, были просто написаны у вас на лице».
«Это ужасная роль. Там и думать-то не о чем. Вы слышали, какую ерунду я должна пороть?
Ужасными бывают только актеры, а не роли. У вас необыкновенный голос, голос, который может перевернуть всю душу. Как вы в комических ролях, я не знаю, но готов рискнуть».
«Что вы этим хотите сказать?»
«Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить, должно быть оно у вас от природы. Это куда лучше». «Перехожу к сути дела. Я навел о вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают роли, где нужен ломанный английский язык. На этом, знаете, далеко не уедешь».
«Это все, что я могу получить».
«Вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа. Вы всегда будете на второстепенных ролях.
Самое большое — 20 фунтов в неделю и гибель большого таланта.
Я всегда думала, что наступит день, и я получу настоящую роль.
Когда?
Вы можете прождать 10 лет.
Сколько вам сейчас?
20.
Сколько вы получаете?
15 фунтов в неделю.
Неправда, вы получаете 12. И это куда больше того, что вы сейчас стоите. Вам еще всему надо учиться. Ваши жесты банальны. Вы даже не догадываетесь, что каждый жест должен что-то означать. Вы не умеете заставить публику смотреть на вас до того, как вы заговорите. Вы слишком грубо накладываете грим. С таким лицом, как у вас, чем меньше грима, тем лучше. Вы хотите стать звездой?
Кто же не хочет?
Переходите ко мне. Я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст?
Наверное, да, в вашем возрасте.
Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через 2 суток.
Вам нужен опыт, и я для того, чтобы вас сделать. Переходите ко мне.
И вы будете иметь 20 ролей в год. Ибсен, Шоу, Баркер, Зудерман, Хенкин, Голсворси. У вас есть огромное обаяние. Но, судя по всему, вы еще не имеете ни малейшего представления, как им пользоваться.
Джимми засмеялся коротким смешком.
А если бы имели, эта старая корга в 2 счета выжила бы вас из труппы.
Вы должны брать публику за горло и говорить: «Эй, вы, собаки, глядите на меня!»
Вы должны властвовать над ней.
Если у человека нет таланта, никто ему его не даст.
Но если талант есть, можно научить им пользоваться.
Говорю вам, у вас есть все задатки великой актрисы.
Я еще никогда в жизни ни в чем не был так уверен.
Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на 1 сезон.
Идите к черту! Вы воображаете, что я смогу за 1 сезон сделать из вас актрису? Стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе. За какого же кретина вы меня принимаете?
Я подпишу с вами контракт на 3 года. Я буду платить вам 8 фунтов в неделю, и работать вам придется, как лошади.
О 8 фунтах в неделю не может быть и речи. Это смешно.
Такого предложения я принять не могу.
Прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите, и все, что вы будете получать.
Джулия пробыла в театре 3 года и успела к этому времени многое узнать. К тому же Жанна Тебу, не отличавшаяся строгой моралью, поделилась с ней массой полезных сведений.
«А не рассчитываете ли вы случайно, что за эти же деньги я стану спать с вами?»
«О, Господи, неужели вы думаете, у меня есть время крутить романы с актрисами моей труппы? У меня куча куда более важных дел, детка. И вы увидите, что после 4 часов репетиций, не говоря уж об утренних представлениях, да после того, как вы сыграете вечером в спектакле так, что я буду вами доволен, у вас тоже не будет ни времени, ни желания заниматься любовью. Когда вы ляжете, наконец, в постель, вам одного захочется — спать.
Но тут Джимми Лэнгтон ошибся.